Сегодняшняя лекция зрела очень долго и никак не хотела рожаться. Вот. Значит, это мне напоминает ситуацию, когда у меня была один раз лекция, я просто шел на эту лекцию, у меня собаки нападали и прям видел, что у них... Раньше я проходил мимо этих собак, нормальные были такие шавки, а тут прямо смотрю, как это с преисподней какие-то повылазили. А лекция была... Ну, просто сказать некоторую правду о GBC, который факт, который через суды прошла, когда уже, то есть это какая-то вот сила сопротивляется и не хочет, чтобы ее раскрывали. Вот. И сегодня будет примерно такое же. И у меня даже не состоялась одна лекция, она должна была во вторник. Лекция будет называться «Группа крови». Группа крови на рукаве, помните, да? Вот, вот. Группа крови, о чем это говорит? Ну, про кровь тут немного я буду говорить, но буду от этого отталкиваться. Я хочу напомнить нашего Цоя. Вот. Вспомните просто. Да, тут есть... Ну, помним, да, группу крови. Группа крови на рукаве. Порядковый номер на рукаве. Ну, для чего это? Это у вояк делают, да, потому что он без сознания, вспомнить не может, вообще ничего вспомнить не может. Не дай бог ему другую кровь перельют. Он же может и погибнуть не от ранения, а от того, что ему не ту кровь перелили. То есть не все так взаимозаменяемо. То есть мы разные. Нам говорят, что мы разные. Говорят, что вот есть такая популяция, называется человечество, есть какие-то расы. Но мы знаем, что есть аптеки для черных, есть аптеки для белых. И поменять этого нельзя, потому что таблетки для черных, таблеткам для белых, ну, на белых будут иначе действовать. Это совершенно другие организмы. Это не расизм, это биология. Это биология, надо с ним считаться. Но, и хоть нам говорит Шримад-Бхагава, там, что там голову козла прикрутили там Дакши, и он так же мыслил. Нет, извините, если мне почку пересадили, не то что голову, я уже по-другому начну мыслить. У меня появятся какие-то другие таланты, появятся какие-то другие склонности. Это статистика, и не надо нам нас обманывать, что мы одинаковые. Это значит, мы одинаково мыслим, не одинаково мыслим, не одинаково думаем, но мы не представляем даже, насколько это не одинаково. Группа крови. И есть одни люди, которые говорят, а вот дурная кровь, кровь там или там что-то в голову ударило, вовсе не кровь, да? Вот. У кого-то в крови любовь гуляет, у кого-то сыворотка правды гуляет, у кого-то вообще водица. Вот. Есть голубая кровь, говорят. Это реальность, есть голубая кровь, потому что там это оксиды меди обнаружены, и они дают этот вот этот цвет. У людей это есть, да, голубая кровь. Вот. Но много про это. И поэтому, и в принципе, это то, что я вот про кровь, это мы все знаем. Потом еще обнаружили резус-фактор. Когда, кстати, обнаружили, вот этот был такой человек, который обнаружил, что кровь-то разная, он разделил всех, и вот так стали разделившие все человечество на 4 части, на 4 группы. Вот. Через 30 лет ему только дали Нобелевскую премию, ну, через 30 лет, а сначала, ну, не верили. Более того, сначала думали, что кровь вообще, она, ну, просто залита вот так вот и все, да. Что она движется по кругу, что есть цикл обращения, когда один ученый сказал, а вы знаете, кровь, она же двигается по организму, она то здесь, то там, вот так вот его просто выставили на смех. Но когда обнаружили, что это движущийся такой элемент, что от него очень много зависит. Вот. И когда обнаруживается, что много крови вытекло, человек умирает, думают, как-то надо восполнить. И первые были опыты, просто заставляли человека пить кровь животного. Ну так просто пить, и думают, от этого он выздоровеет. То есть к переливаниям крови дошли потом. Потом. Ну, когда начали переливать, вдруг выяснилось, что раз перелили нормально, второй раз перелили, он тут же и помер. Ну, не думали, что кровь-то, ну, везде же одинаковая. Совсем не одинаковая. Вот. И эта правда стала скрываться. Почему? Потому что дело не в крови. Кровь – это сама жизнь. Кровь – это, китайцы говорят, это энергия ци. И кровь творит энергию ци, а энергия ци творит кровь. В общем, на крови очень много замешано. Свидетели Иеговы, или Иеговы, правильно будет сказать, они на этом книжечки такие носят, что если будет без сознания, кровь переливать нельзя. И они правы, потому что перелить кровь и вообще любую, любую, твоей группе, твоего резуса, это все равно, что поменять. В общем, ты изменишься, и как-то на душу твою, на душу, на бессмертную душу, которая бестелесна, это как-то влияет, сбивает задачу. А потом уже сколько угодно говорить о предназначении. Был такой случай, полное переливание крови, я его зачитаю попозже, когда полное перелили кровь полностью, одну слили, другую перелили. Это конкретный ученый, это был в Советском Союзе. А человек просто был, ну, дохлый такой, без энергии, без всего. Он стал там каким-то спортсменом, в общем, превратился в статного мужчину. Ну, неизвестно, как это повлияло на его, ну, как, духовность, что ли, да? Или там, скажем правильно, человечность, человечность. Потому что духовность – это соответствовать, как ни странно, с этой форме жизни. Вот это и есть духовное. И вот сегодняшняя правда будет очень такая жесткая, жестокая и, ну, потому что она правда. Мы пользуемся полуправдой. Вот прочитаю вам притчу. Называется «Купил на базаре дурак правду». Купил. Удачно купил, ничего не скажешь. Дал за нее 3 дурацких вопроса, да еще 2 тумака сдачи получил и пошел. Легко сказать, пошел. С правдой ходить-то не так просто. Кто пробовал, тот знает. Большая она, правда, тяжелая. Поехать на ней не поедешь, а на себе нести далеко ли унесешь. Тащит дурак свою правду, мается, а бросить жалко. Как-никак за нее заплачено. Добрался домой еле живой. Ты где, дурак, пропадал? Набросилась на него жена. Объяснил ей дурак все как есть, только одного объяснить не смог. Для чего она эта правда, зачем нужна, как ею пользоваться? Притча мне нравится. Почему? Потому что сказали, ну, вы знаете, а вот есть такой факт. И что с этим делать? Знаете почему? Что с этим делать? Правду мы все знаем, но не знаем, как с ней пользоваться, потому что мы боимся что-то предпринять. Потому что знать правду, это значит взять на себя ответственность. Ты уже знаешь. Знаете, как вот кто-то попался по малолетке, он не знал закона, попался, ему какой-то другой срок. А если ты знал, знал и не делал, ну не просто ничего не делал, то ты соучастник. И все не хотят быть соучастниками, не хотят ничего делать, а ничего не делать это быть соучастниками. И говорят, это не так. Доказано 100 раз, что это так, но они говорят, это не так. Зачем и как ею пользоваться? Лежит правда посреди улицы, ни в какие ворота не лезет, а дурак с женой держит совет, как с нее быть, как приспособить в хозяйстве. Крутили так и сяк, ничего не придумали. Иди, говорит жена дураку, продай свою правду. Много не спрашивай, сколько дадут, и ладно. Все равно от нее никакого толку. Потащил дурак правду на базар. Встал на видном месте и кричит, правда, правда, кому правду, налетай. Никто на него не налетает. Эй, народ, кричит дурак, бери правду, дешево отдам. Да нет, отвечает народ, нам твоя правда ни к чему. У нас своя есть, не купленная. Вот.
Про правду
услышал. Про правду. И вот к дураку один умник подошел, покрутился возле правды, спрашивает, ну что, парень, правду продаешь, много ли просишь? Да нет, немного, обрадовался дурак, отдам за спасибо. За спасибо, стал прикидывать умник. Нет, это для меня дороговато. Тут подоспел еще один умник и стал прицениваться. Рядились они, рядились и решили купить одну правду на двоих. На том и сошлись. Разрезали правду на две части. Получилось две полуправды. Каждая полегче, поудобнее, чем целая была. Такие полуправды просто загляденье. Идут умники по базару, все им завидуют. А потом и другие умники по их примеру стали на себя полуправду мастерить. Режут умники правду, полуправды запасаются. Теперь куда легче разговаривать между собой. Там, где надо сказать, вы подлец, можно сказать, у вас трудный характер. Нахала можно назвать шалуном, лжеца фантазером, ну и так далее. Вот. Ну, удобно, да? Удобно. Чем вот сразу раз сказать, о, нет, 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 как же так? Потому что с этим надо что-то делать. А с полуправдой ничего делать не надо, но очень удобно. И вот мне наш замечательный Витхата прислал свою переписку. Витхата чем знаменит? Он же многие годы распространяет прасад. Его дом постоянно, это по четвергам. По четвергам у него такой день, ему звонить невозможно, там тусовка идет, с утра приходят, до самого до вечера, в общем. А в среду они запасаются, заготовки. Вот уже многие, я уже забыл, сколько лет все это делает. До этого он у него мужской. Ну, это, в общем, одиозная личность такая, не будем про него. Вот. И он. И поскольку его сайт или как, вот этот электронный ресурс, вот этот вот интернетовский раскрученный, он со многими общается, ему пишут с просьбой поместить на его ресурсе объявления. А такие же люди, которые распространяют прасад. Ну, я так думаю, что на какой-то счет, чтобы перечислить туда, чтобы что-то купить и распространить. И вот он, вот это очень любопытное. Хари Святослав пишет, значит, этот Вячеслав, а тот Святослав, похожий, да? Вот, Вячеслав это Витхата, а Святослав это волонтер с Донбасса. В общем, они там пострадавшим, в общем, кормят их. Вячеслав, Хари Святослав, уважаю ваш труд, мы тоже распространяем просад милости Божией на местах. Чем могу помочь, Святослав? Спасибо за служение. Здравствуйте. Я один из координаторов волонтерской группы «Пища жизни» Донецк. Прошу вас поучаствовать в благотворительности и предлагаю вам подписаться на нашу группу, сделать перепост к себе на страницу, пригласить своих друзей. Рассказав о нас своих друзьям и знакомых, сделав перепост, вы сможете поддержать программу и тем самым помочь накормить тысячи нуждающихся людей в Донецком регионе. Заранее благодарю. В настоящий момент «Пища жизни Донецк» продолжает кормить социально незащищенные слои населения, также людей, пострадавших вследствие военного конфликта на территории Донецкого региона, раздавая около 8-9 тысяч порций в неделю. Солидно, да? Извините. Вячеслав отвечает. Вячеслав. «Мне бы очень хотелось помочь вам. Поэтому всем сердцем мы с донбассами, но ежедневно молимся за ваши жизни. Но меня смущает один вопрос. Не сектанты ли вы?»
Можно ли сектантом?
Не сектанты ли вы? Святослав, а что на подарках для деток написано, какой сладости и фрукты религия? Люди нуждаются, я предлагаю, без всяких конфессий и идеологий. Вячеслав. Меня смутило и очень, что на вашей странице размещен убийца вайшнавов, педофил Радханатха. Он тоже любит заботиться о детях, из-за его заботы искон по решению суда выплачивает многомиллионные суммы изнасилованным детям. Поэтому мы тщательно проверяем наши адресаты пожертвования, чтобы не помогать мутхам в вайшнавских одеждах. Не обижайтесь, ничего лично, просто вайшнавизм и мерзость несовместимы. Святослав, что вам ответить на ваш тезис? Во-первых, по решению суда выплачивает не Радханатха с вами. А во-вторых, так какое отношение я имею к нему? Если вы хотите поучаствовать как-то в нашей миссии, милости просим, будет благодарны. Вячеслав, дорогой Прабху, за Радханатха и ему подобных мразей отдувается весь искон и будет платить еще много лет. Эти мутхи место в тюрьме или в петле, а не на Висасане. Святослав, давайте без оскорблений. Смотрите, вот что он такого сказал? Он сказал то, что думает, и это уже оскорбление. Какое оскорбление? Оскорбление сказать решение суда, это уже что, оскорбление, что ли? У вас есть доказательства, я не хотел бы ввязываться в ваши духовные дискуссии. Я в них мало что понимаю. Меня интересуют голодные люди Донбасса, детки, чтобы получили просад. Для меня эти люди далеко, а этих с вами... Для меня эти люди, а этих с вами я не знаю. Вячеслав, так зачем разместили его фото? Простите, тезка, но откуда я знаю? А вдруг вы выкупаете педофилов из тюрем, как это делают многие остальные кришнаиды? Вы не верите Вы и не врите мне про политику, что интересно. Не люблю вранье. Эта политика убила, убивает каждый божий день жителей и Украины, и Донбасса. Если вы не возьметесь дружно за политику, то она убьет и нас с вами. Давайте с самого начала не будем строить отношения на лжи, ведь мы же ведисты. Да, я спец по этому вопросу, потому что изучаю историю Искон и Гаудио Вайшнавизм. Вот. Смотрите. Люди хотят откреститься от политики. Я напомню, что в Греции этих людей называли идиоты. Мы когда разговаривали по этой переписке с Витхатой, он сказал, это я о полуправде. О полуправде. Вот мы берем, это у Прабхупады это была теория половины курицы. Да? Вот курица несет яйца, давайте голову отрубим, не кормить. Типа, да? Вот, ну так не бывает. Говорить правду надо все. Это и начало должно быть хорошее, и конец должен быть хороший. А если там педофилия, а там они накормили немножечко, да, и этих деток, которых там изнасиловали, а потом их это, ну, это не организация. Сами же гадим, сами же исправляем, и на этом исправлении мы хорошие. Да извините, вы исправили бы других. Вот это полуправда. Очень удобная. Для кого? Для мразей написано. И у Витхата, он говорит, я постеснялся, конечно, сказать, но это философия, идеология помощника мясника. А помощник мясника от мясника отличается тем, что он туповатее и глупее. Потому что мясник, он рубит, он заказывает тушки, он понимает, что там убито и все такое. Но он имеет с этого доход. Помощник не имеет этого дохода, он не понимает, что делать. Он просто помощник. И ваш вайшнавизм, вы помогаете мясникам. Вы готовите идиотов. Я еще это обращусь к этому. Вы помогаете римскому клубу, которые уселись верхом на то, что сделал там Прабхупада, другие там Гаудио, Вайшнавы, там, Бхактивинода и так далее. Хакур, и сделали из этого просто, ну, как лепить баранов или курей, или что-то, чтобы они пели, ели и были счастливы. Я такую небольшую справочку. Если человек немножечко переел или поел со специями, у него в крови выделяется, как это называется, фермент, гормон счастья, кто-то знает? Эндорфины. Эндорфины, которые от ЛСД практически не отличаются. Не отличаются. Еще раз, не отличаются. Это означает, что человек находится в состоянии наркотического опьянения. Да, просто еда. Просто еда, наркотического опьянения. И это выдается за какой-то духовный экстаз. Давайте просто ЛСД какой-то подсыпать, да и все. Да. И поэтому, то есть специи, это, ну, киджай называется. Да. Простая пища не нуждается в специях, кстати. Она должна быть вкусна. Если она правильно, ГМО не испорчено, она должна быть вкусна, должна пахнуть, и организм должен ее распознавать. А так мы самообманом занимаемся. А что такое наркотик? Это самообман. Мне хорошо. А хорошо ли мне? А хорошо ли вокруг? Понимаете? Вот такая вот полуправда. Это я о просаде. Мощное средство, конечно. А потом попели еще хором. Это еще резонансное такое явление наступает. Тоже какое-то ЛСД. Тоже какое-то ЛСД. Вот. И многие говорят, ну, сегодня это как один мой знакомый говорит, аминь будет мало. Вот. Ну, такая, ну вот надо сказать эту тему. Для чего я так говорю эту тему? Потому что мы разные, но знаете, наркотик уравнивает всех. Наркотик уравнивает всех. Все знают, что как два человека повздорили, ну, неважно по какому поводу, и пол-литра мировой выпили, и все. У них философия подравнялась. Мириться удобно, да? Ну, зачем это отличается? А мы разные, группа крови разная. Группа крови разная, расы разные. И практически негр белого не может понять, извините, но это так. И поэтому понимание должно быть, потому что, знаете, под наркотиком человеку что хочешь объяснишь, ему это понравится, и он принят как это за свое. Это как стала возможность трансплантации органов? делают что-то, как это называется, как это явление называется медицинское, толерантность. Толерантность, это же медицинское явление, да? Наступает толерантность. Организм перестает узнавать, что мое, что не мое. Что ему не то лишь, все его. Вот это, что мы разные, пропадает. До свидания. Тогда у тебя получается исход. Тогда ты постоянно должен употреблять этот наркотик. И кто-то говорит, вот религия это наркотик, это опиум. Правильно Владимир сказал, опиум для народа. Кто-то говорит, ну это не опиум, вот человек попал в тяжелую ситуацию. В тяжелую ситуацию, хоть вешайся и все такое. Вот. А тут к нему раз сразу там свидетели Иеговы или кто-то, ну неважно кто, с какой секты, конфессии. Утешили. Человек уже целый год как бы типа счастливый. И этот человек говорит, я и говорю, ну может нормально побыть. Годик вот так вот пришел в себя, это такое обезболивание, ну прошел. Любимый его бросил, там хата сгорела, все поумирали, ну что-то такое прошло, произошло. Человек пришел в себя, но человек, с которым я говорил, он говорит, не, дорогой, это не обезболивающее, это не анальгин, это опиум. Опиум. Потому что анальгин, ну, съел немножечко и все, и вперед дальше. А опиум, это значит, ты в этот момент счастлив, ты думаешь, у тебя все в порядке, а у тебя совсем не все в порядке. Ты за это время должен где-то по карме, по судьбе, по жизни что-то бы делать, а ты ничего в этот момент не делал. И потом ты это время нет, да, не успеешь, не догонишь. Не догонишь. Есть какая-то технология в какой-то период времени сделать что-то, и не успеешь ты больше сделать, просто не получится. Вот. Ну, я и этим людям, которые находятся в этом угаре религиозном каком-то, вот опиум, вот просто им хорошо. А какой-то харме там вообще речь? Политика их не интересует вообще. Более того, они считают, что люди, занимающиеся политикой, не духовны. Да люди, занимающиеся политикой, самые духовные, потому что политика это множество интересов, а духовность это забота обо всем. Надо знать эти интересы, что вокруг происходит, какое движение идет. А эти люди просто сколлапсировались сами в себе. Коллапс такой. Вот. И вот этот человек говорит, да какая разница, Радханатх у нас там или не Радханатх. Они пиарят этого Радханатха. Вот. И Святослав, а я готов с вами говорить только кормление людей. Вот такая вот. И еще сознание Кришны, это сознание Кришны. Он типа же большой, значит у него, наверное, и мозги-то большие, да, сознание большое охватывает. А нет, вот только вот это. Нет, сознание Кришны охватывает множество интересов. У меня есть своя генеральная линия чего-то, но я должен знать, что, чем остальные дышат. Вячеслав, хорошо, я расскажу о вашей позиции своим друзьям, пусть они подумают. То есть он не один, там команда. Сейчас не припомню, где в Ведах сказано, что трусостью никого. Трусость. То есть безответственность и трусость это ну, одно и то же. Трусостью никого спасти нельзя. Ни себя, ни семью, ни детей, ни общество в целом. Ах, да, это же Бхагавад-гита. Может вам выслать? Святослав, поймите, я просто хочу помочь людям. А вы мне религии. Поголодайте недели, посмотрим на вашу физиономию. Этим людям нужна помощь. Если вы мне можете помочь, помогите. А ваша философия, станьте философом или руководителем ИСКОН. Вот. И тут вот он попал. Дело в том, что этот Вячеслав Видхата и его супруга, они регулярно голодают, и этим их не удивить. Не удивить. То есть это не, я говорю не об Экадашах, а бах и неделю ничего. Вот. Вот, ха, брат духовный, ну ты попал. Ведь я проголодал неделю и с 68 до 79 килограмм. Жена до сих пор голодает, и ребенок когда болеет. У нас друзья по 2-3 недели не едят. За голод мы знаем, это же Украина. Излишки мы раздаем нуждающим. Знаете, сколько здесь людей, изголодавшихся по просаду? И поверьте на слово, всей душой сострадаем и детям, и жителям Донбасса, всем сердцем. Но я вам предлагаю, не просто временно накормить, а возродить нашу святую Русь к процветанию на основе знаний Вед. В общем, аполитичные идиоты. И вот есть текст для идиотов, я возьму Бхагавад-гиту. А можно Бхагавад-гиту вот красненькую взять? О, вон там вот красненькая. Да-да, вот это она, да. А подождите, это Шримад-Бхагаватам. Это Шримад-Бхагаватам ниже. Это Шримад-Бхагаватам. Тоже пригодится. Вон ниже где вы взяли, да. Вот это, да-да-да-да. Вот, дайте мне ее, пожалуйста.
Сейчас вот. Я еще порешу. Возьму да, ручку.
Так, сейчас одну секундочку. Это Бхагавад-гита 10.10. Ага, вот.
Смешно. Изголодавшиеся по просаду, это очень-очень смотрится.
Да. Значит, смотрите. Это мне заметил этот человек с Торонто, сейчас приехал сюда, как Адхиманию, тоже известный достаточно человек. Вот он хорошо переводит. Я даже не буду читать, наверное, вот это красное, тут все нормально. А вот синее, 2001 год. Наверное, вот зря я вас попросил, но ничего, пригодится. Бхагавад-гита 10.10, смотрите. То есть, как выворачивают мозги? Главное иметь посвящение, состоять в организации, и все у тебя будет фэншуй. Вот, главное. А там все как-то вот утрясется. Текст 10.10 2001 года. Это Бхактивиньяна Госвами. Если человек получил посвящение, он получил посвящение, у истинного духовного учителя и состоит в этой организации, я ставлю восклицательный знак, состоит. Представьте, что... Но несмотря на это, то есть несмотря на это, что он получил посвящение и стоит в организации, ему не достает разума, вот я не знаю, вот тут как вот сказать, идиотов принимают в организацию, или идиотизм это пропуск к посвящению, да? Не, я, конечно, понимаю, вот у нас есть Бхактивинода Тхакур, сейчас, Бхактивинода Тхакур, который говорит... Вот. Это вот. Бхактивинода Тхакур, Шри Чайтанья Шикшамрика. Вот посмотрите, да? На странице 37 есть такое заявление. Те, чья вера сильна, не нуждаются в руководстве священных писаний. Однако людям с неокрепшей верой важно изучать священное писание. Для таких посвящение у духовного учителя является необходимостью. Для кого? Для идиотов. Что получается, для идиотов надо? Ну, тогда можно было понять, что вот этот текст 10.10, что идиотам надо посвящение, а идиоты обходятся и так. Но посмотрим внимательно дальше текст. Дальше просто, ну... Как это, моя знакомая, цирк на дроте, да? Вот. Несмотря на это, ему не достает разума, то есть состоит в организации, и несмотря на это ему не дает, то есть организация не дает. То есть он уже получил, он уже состоит, у него уже там срок, а разума не достает. Чтобы достичь совершенства, ага, это не просто, чтобы вот у него надо совершенство, то есть он несовершенен. То Кришна изнутри дает ему указания, которые в конечном счете помогут ему без труда прийти к Господу. Без труда, обращаю внимание. Вопрос, GBC, зачем тогда вся ваша голубятня нужна людям? Зачем? Если человек пришел идиотом, ему ничего не помогает, то Кришна... Без всех их дает ему, написано, без труда. Вопрос в студию. А вы зачем нужны? Текст на этом не заканчивается. Нужно только... я хочу сказать для чего. Знаете, чтобы получить нормальную жизнь, реализовать свою судьбу, и так далее, чтобы не было больно за, как, за бесцельно прожитые годы, как там Николай Островский, да. Вот. А что надо сделать? А важно не то, что надо сделать, а то, что не надо делать. То, что не надо делать. Потому что, ну, чтобы плыть на какой-то лодке, надо сначала устранить течи, чтобы не утонуть. Сначала, чтобы натопить квартиру, надо сначала, ну, закрыть двери, окна, я не знаю, да, когда мороз. Сначала устранить утечку. Или втечку, что-то такое, да, когда как... Вот, ненужные знания. И вот это называется каша из топора, да? Вот то, что вот эти религии пользуются, они приходят, дают нам вот этот топор и говорят, сейчас будем варить кашу. А ты принеси вот это, сделай вот это. Каша получится, но зачем ваш топор? И вот тут дальше пишется. Нужно... Только постоянно действует сознание Кришны и с любовью и преданностью служить Богу всеми способами. А мы должны что-то делать за Кришну, для Кришны. Ну, тут неправильно. Не что-то, а ну, труд, мой труд и то, что мне конкретно говорит. Если преданный недостаточно разумен, опять неправильно. Наоборот, если он разумен, то он будет продвигаться по пути самосознания. А если он не разумен, он никуда продвигаться не будет. Так вот, организация его делает неразумным, подсовывая те вещи, что подсовывает организация? Что подсовывает организация? Она подсовывает вещи, которые заставляют меня крутиться на одном месте и делают невозможным идти вперед. Вот мы вот с Калинди только вот говорили с зачисткой картошки, и вот. Говорили о комфорте. О комфорте. А что такое комфорт? Комфорт – это такая комфортная безопасность. Это безопасность прежде всего. То есть, когда комфортно, можно зависнуть и никуда не двигаться. Комфорт не просто, он просто приковывает себя. И вот организованные религии тоже делают какой-то комфорт, и человек долго-долго никуда не двигается, но потом уже... Сам Бог приходит, начинает его как-то спасать с этого комфорта, и это воспринимается как несправедливость, потому что мы строим этот комфорт. Мы не движемся вперед, мы строим этот комфорт. А остановка чем плоха? А то, что душа не может остановиться, если она постоит некоторое время на одном месте, она же энергия, она же не просто кусок там чего-то, она просто умирает, и нас спасают этим. Спасают. Мы должны двигаться, двигаться, двигаться. Вот так. И тут дальше что? Так, мы должны что-то делать для Кришны, делать с любовью. Если преданный недостаточно разумен, в скобках напишем наоборот, разумен, чтобы продвигаться в пути самосознания, но искренен и предан, служа Господу. Господь сам помогает ему достичь духовного совершенства. Не GBC, не духовный учитель, написано Господь сам. И вот мне хочется продолжить этот комментарий, конечно, обращаясь это. Граждане идиоты, достичь духовного совершенства организация, как следует из текста, вам не поможет. Не поможет. Ни посвящение, ни духовный учитель, ни членство в этой организации не поможет. Организация пока что, ну, насколько мы знаем, заботится пока только о педофилах. И чтобы у них там было комфорт. И о комфорте для вот других, чтобы никуда не разлетелись. Потому что если разлетятся, кто там будет оплачивать? Вот. Как этот Абхимани пишет, насколько сильно завешен лапшой знаменитый стих о духовном учителе. Вот судите сами, Бхагавад-гита, духовный учитель. И вообще мы даже не понимаем, кто такой духовный учитель. Кто такой духовный учитель? Вот. Ну, я хочу пока на этом остановиться. Итак, что я буду вот на Бхактивинода Тхакур, Прабхупада, хотя кто-то может возразить и сказать, веды, ведическое знание, вайшнавизм, это не то, что кто-то выучившись в иезуитском колледже, колледже. Прабхупада учился, Бхактивинода Сакур учился. Что-то такое выдал, что раньше не было и что доказать нельзя. Потом это было проплачено римским клубом, и потом это было выдано за ведическое знание. Похоже, подделка. Но то, что мы вот сейчас имеем, как это говорится, если молока коснулось там жала змеи, то оно становится ядовитым. Там, где римский клуб, там и Генри Киссинджер прикоснулся к этому вайшнавизму, к ведам, с виду молоко, но оно нас убивает. Мы думаем, что мы живы, но мы ходим по кругу, ходить по кругу и стоять на месте вообще одно и то же. Одно и то же. Вот мы уже и умерли. Просто круг надо сделать комфортно. Комфортно. Потом раз, время-то ушло невозвратимо. И поэтому вот мы говорим сейчас о бесполезном. Не надо тратить время на бесполезное. Ты этим бесполезным можешь украсить, чтобы привлечь других, но чтобы стержень у тебя был, чтобы стержень, чтобы с Богом ты был. И вот я прочитаю некоторые бесполезные вещи, потому что пока... А что такое бесполезные вещи? Те, которые заставляют идти меня по кругу. Это характеристика секты. Характеристика секты. Знаете, некоторым надо ходить по кругу. Ну как? Например, человек получил серьезную травму по голове. Он лежит в коме. Его сейчас нельзя тревожить и транспортировать никуда. Организм как-то справится, да? Вроде на месте. Там какой-то идет процесс, там Бог участвует, не трожь. Или человек вот до смерти устал, ему надо отдохнуть. Понимаете, да? Отдохнуть. Или что еще? Или вот эмбрион в яйце развивается, куда ему бежать? Не надо никого. Он там что-то сам в себе развивается, да? По кругу. По кругу. Так вот, когда-то это надо, когда-то это не надо. Кому-то это надо, кому-то это не надо. И кому же это надо? Брахманическое мышление. Вот кому это надо. Брахманическое мышление. Они по кругу ходят всю жизнь. Такая группа крови. Группа крови. Такая раса. Такая раса. Или если взять еврейство, у них вообще особая группа крови. И в Советском Союзе это знали. В 1915 году научные разработки доказали, у евреев вообще другая кровь. Другая кровь. И во всем мире эта информация была под строгим табу, под строгим запретом. Группа крови сегодняшняя. Вот. И они ходят по кругу. Именно они возглавляют вот эти вот карусели. Потому что они умные? Нет. Это всего лишь, как это... Серая средиземноморская подраса. Подраса. То есть это самая низшая подраса. Если взять группу крови, ну я не буду сильно вас погружать в медицину. Что там суть в группе крови? Группа крови это там есть антитела такие. И по этим антителам определяют, что такое. Что там покрыто или не покрыто вот, это, вот этими антителами. Вот это, ну, вот эти там... Наверное, я зачитаю. Ну, факт то, что или по-другому, есть такой анализ крови, дай бог памяти, наверное, все-таки не вспомню, как-то он как-то специально называется, и там есть доски нету, да? Ну ладно, и так на пальцах объясню. Вот ядро клетки, и оно полностью защищено. Вот это ом-пурнам такое. А есть ядро, имеет выход непосредственно, протоплазму тут нет ее. Это вампиры такие. Это ходят и у всех что-то берут. Но заметьте, берут, так природа мудро поступает, берут, кто-то лишнее что-то хапнул. Если кто-то как свое, тебя еще не возьмешь, да? Как вот инертные газы, там ничего лишнего нет, на никакие реакции не вступает, да? Вот. А если у тебя что-то лишнее, ты вступаешь в конфликт. Если у тебя не хватает, ты вступаешь в конфликт. Вот там идет реакция, и в общем-то правильная реакция. Все, ты находишь в конце концов себя. Ну, разные группы крови, да. Разные группы крови. И поэтому они никуда не двигаются, задачи у них нет. Экипировки у них для хода жизни нету. И пока они вот в этих вот в конфликтах, они находят себя, когда они успокаиваются, когда на них ничего не действует. Но это не значит, что значит ничего не действует. Они что, про политику забыли, только свою задачу знают и все? Нет, это сектанты. Они знают все, но знают свою задачу, потому что эта задача совсем связана. Вот. Итак, о духовном учителе. Ну, духовный учитель в исполнении сегодняшнем, во всех абсолютно сектах, я не говорю, индийские, европейские, скандинавские, какие угодно, это ну, признак сектантства, потому что ну, если на чем-то зациклен, и все. Я даже хочу больше сказать. Ну, суть сектантства, если кто-то зациклен, запал, ну, я не знаю, на здоровом образе жизни, ты сектант. Потому что, когда Бог тебя позвал куда-то и что-то, и тебе надо в грязь лицом, или что-то там не доесть, не доспать, ты с этого не сделаешь. Потому что это стало твоей религией. Ты будешь презирать те, которые что-то нарушают. Да, есть какие-то общие правила и нормы, но если форс-мажорные обстоятельства, а у Бога всегда форс-мажорные обстоятельства, потому что Он никогда меня не зовет в зону комфорта, фэн-шуй, Он зовет меня в приключение. Вот приключение, что вот зовет, и надо чем-то вот жертвовать. Чем жертвовать? Какими-то сектантскими представлениями, какими-то правилами, потому что новое ломает правила. Вот. И неважно, ты это ешь, это не ешь, ты, у тебя такой режим, вот надо вставать тогда и тогда. То есть ты сектант. Вот. Но у каждого это свое, но есть большие группировки, которые как бы взял под крыло ну, мировое правительство, так скажем, да? И вот духовный учитель. 4.34, знаменитейший стих, который вайшнавам вменяет в обязанность учить наизусть, потому что если ты не выпалишь этот стих на экзамене, тебе посвящение никого не дадут. Вот. Вот пишет сам Абхимани, совсем другой настрой, другие посылы. С духовным учителем необходимо доверительно сблизиться лишь с одной целью, просто попытаться узнать истину. Как сблизиться? Расспрашивать, оказывать услуги. Учитель сам занят своим трудом, ему не нужно наше служение, он лишь учит умонастроению, с которым можно служить и трудиться для Бога. Почему сближаться? Самоосознавшаяся душа видит истину, то есть пытаться узнать истину, сближаясь с теми, кто ее видит. И он способен привить, не дать, а привить знание, то есть дать только толчок. Потом дальше человек сам его культивирует. Что за знание дает учитель? Об этом сказано в пословном переводе. Знание о том, как жертвовать, а точнее, как отдавать Богу и с каким умонастроением. И самое главное наша жертва – это жертва времени. Если я жертвую не туда, значит что? Я просто транжира. Транжира. Итак, перевод. 72-й год, правильно, это красненькая книжечка. Сближаясь с каким-то духовным учителем, просто попытайся узнать истину. Расспрашивай его, оказывай услуги. Самосознавшая душа видит истину, поэтому она может привить тебе знания. И что сделали с этим стихом? Чтобы узнать истину, вручи себя. Хорошо сказано, вручи себя. Вот взял и вот на. Вот я вещь такая, да? И даже проскакивали такие слова. Перед духовным учителем ты должен как проданное животное. Мне это говорил Вишвадакшина, мне это говорил с Днепра, мне это говорил эти кураторы наши. А им же кто-то сказал это, они сами придумали. Ну да это придумать нельзя. Идиотизм. Проданное, ты должен вести себя как проданное животное. Вручи себя духовному учителю. Вопрошай смиренно, служи ему. Осознавшиеся души могут дать тебе знания. Они не могут мне ничего дать. Они не могут указать на истинный источник. Сами дать они не могут. Как бы они этого не хотели. И вот. Ну, а это 2001 год. Это уже Бхактивигьяновщина пошла. А этот самый комментарий, это просто Оскар. Просто Оскар. Путь духовного самопознания, без сомнения, очень труден. я знаю, ставлю знак вопроса. Вот если ты отключишь мозги, тогда тебе будет действительно очень трудно. Если ты выключишь свет в комнате, когда ночь, тебе будет действительно очень трудно. Но когда ты включишь свет, тебе не будет трудно. Написано, путь духовного самопознания очень труден. Поэтому Господь советует нам найти истинного духовного учителя. Помните такое, что когда готов ученик, учитель тут же появляется перед ним. Когда готов учитель, готов, сразу выстраивается очередь. У нас же без рекламы никак. Никак, значит, что-то здесь не так, да? Поэтому Господь советует нам найти. Ну, я не думаю, что Он нам советует найти. Я думаю, Он об этом беспокоится сам. Он не советует нам найти. Как только у меня появился вопрос, Он на этот вопрос, Он реагирует на нашу жажду. Истинного духовного учителя, принадлежащий к цепи наставников. Ого-го-го! Наставников. Не цепи преемственности ученической, а наставников. Это современное слово. Назначенных наставников. И вот если он к этим наставникам не принадлежит, вот этот вот человечишка, то он, извини, цепь наставников, которая ведет начало от самого Бога. Ого-го-го-го. Вот эти сегодняшние наставники ведут цепь от Бога, что ли? А того, кто не принадлежит к такой цепи наставников назначенных, нельзя считать истинным духовным учителем. Да? Хоть он по воде бегает, хоть он всех исцеляет, хоть он всех из болота этого материальной жизни вытаскивает, нельзя считать, почему не проголосовали за него. Первым духовным учителем является сам Господь, и человек, получивший это знание по цепи духовных учителей, способен передать своему ученику слова Господа в неискаженном виде. Извините, какие слова? Смотрите, как изуродован комментарий. Какие слова? Вот вы меня слушаете, я вам никакие слова не передаю. На эти слова у каждого из вас появится свой текст от Бога. Вот этот комментарий от Бога и есть то, что я передаю. А я как типа катализатор. Катализатор. Если не истинный духовный учитель, он говорит, конспектируйте, что я вам сказал, а то, что у вас там внутри, это Махамая с вами. Вот чем отличается. Природу духа нельзя постичь. Почему? Прабхупада пишет, можно, выдумав для этого собственный метод, как это делают невежественные шарлатаны. Значит, есть... Сергей Николаевич, то есть Сергей Николаевич Лазарев, да. Когда к нему приходит какой-то клиент, он впадает в какой-то транс, значит, берет авторучку и начинает что-то писать, какие-то цифры. О, у вас три креста на вот этим, четыре креста на этом, вам надо это. И говорит. То есть у него, ну как это, автоматическое письмо, да, как медиум какой-то. И я бы подумал, что может он шарлатан, но я убедился, что его диагностика очень верна. Потому что я однажды по блату к нему привел Вишвадакшина и Камала Сундара. Вот. И, то есть, ну, он был на сцене, ну, поскольку я был с ним близок, я взял и наверх положил их записку. И он взял, не видя их, и рассказал все про Вишвадакшина и про Камала Сундара. Я их знаю как облупленных, я жил там неделями у них. Я знаю эту семью. И он все про них выложил. Это дух ему же подсказал, правильно? У меня совершенно другое. Например, когда человек ко мне приходит, какие-то вопросы, я закрываю глаза, и у меня, как знаете, на счетчике, вот счетчики, километраж, который вот мотает, вот, знаете, да, начинают цифры бежать. И некоторые цифры ярче светятся, я их записываю. Гляжу на цифры и все рассказываю про человека. У меня такое. Дух со мной разговаривает по-другому. И ни один метод. У духа нет двух одинаковых методов, с которым он разговаривал хотя бы с двумя людьми. А тут что написано? Я заостряю вопрос этот. Что-то написано. Природу духа нельзя постичь, выдумав для этого собственный метод. У каждого собственный метод, ну тут, конечно, правильно сказать, не выдумав, дух сам дает этот метод. И у каждого он свой. У каждого. В любом деле. В любом деле. Плотник, повар, ну, врач, все равно. Все равно. Как это делают невежественные шарлатаны. Естественно, этих людей, которые не в стадии идут в ногу, объявляют шарлатанами. Как был хороший фильм, объявили шарлатаном, знахарь фильм, польский, помните, да? Ну, человек такой успех имеет, все люди знают, шарлатан. Почему? Ты не принадлежишь к цепи ученической преемственности наших докторов, ты не получил там какую-то нашу там завизированную вот это. А потом узнали, что он все-таки это получил, ох, извините. Да? В Бхагаватам 3.6.3.19 сказано, путь религии указывает людям сам Господь. Поэтому философские рассуждения и бессмысленные словопрения не приведут человека на верный путь. Нельзя достичь духовного совершенства с помощью самостоятельного изучения священных книг. Чтобы получить знания, необходимо найти истинного духовного учителя. Ученик должен беспрекословно, беспрекословно выполнять все указания духовного учителя и, отбросив гордыню, служить ему, не гнушая даже черной работой. Ого-го-го-го-го-го.
Усмири свою гордыню,
да, и да, да, да. Да, да. Я бы тут, знаете, как вот раньше было доклады Брежнева, или там в газете идет текст, и потом в скобках «бурные аплодисменты». Там, это. А тут бы я написал тут «ха-ха-ха-ха-ха», а в некоторых местах «ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха». Вот. Секрет успеха в духовной жизни заключается в умении удовлетворить осознавшего себя истинно духовного учителя, ну и так далее. Как ты узнаешь? До тех пор, пока мы не станем послушными слугами истинно духовного учителя. Какие вопросы? Смотрите, это такое рабство, комфортное рабство, потому что раб, прежде всего, самая большая работа, когда ты выходишь из-под зоны комфорта, ну, страх чего-то, ну, начать надо думать. И ставить жирную точку в зоне комфорта именно духовный учитель, которым ты как проданное животное смотришь ему в рот, что он скажет, что и делаешь. Он доволен, значит, у тебя все в порядке. Понимаете? Тормоз. Это вам не просто ручник затянули. Вот. Жирная точка, духовный учитель. Он есть, он нужен, он есть в природе. Но это говорится не о духовном учителе. Это говорится о секте. О страшной секте. Насмерть. И написано, что вот пытливость и смирение, вот два качества, одинаково необходимых для того, чтобы постичь духовную науку. Правильно, типа слова, да, но к чему ведут? До тех пор, пока мы не станем послушными слугами истинного духовного учителя. Я бы повыкидал вот это истинного, потому что с таким текстом слово истинное сюда не лепится. Истинный духовный учитель никогда не будет требовать вот это вот. Никогда. Наши вопросы к нему не принесут желаемого результата. Каждый должен пройти проверку устроенного духовного учителя. Да никакой каждый никому ничего не должен. Никому ничего не должен. Вы знаете, история. Мне рассказывала супруга. У них тренинг, серьезная организация, маркетинг. Они продают там технику, сельхозтехнику. Каждая единица техника несколько миллионов гривен стоит. То есть они, им надо зашахтить, продать эту технику миллионерам. И вот они и поехали на Хортицу, всех собрали с этой организации, и вот они их обучали продавать. И все, что она мне рассказала, как их обучали, вот от этого магия, причем черная магия, ничем не отличается. Все, что они рассказали. Но, знаете, черной магией человек с мозгами не станет заниматься. Он скажет, подождите, что-то это не так. Какая-то подлость вообще, да? Вот, какая-то подлость. И там был такой случай. Просто, знаете, вот пришли люди, свободные люди, у них есть семьи, они пришли просто заработать на этой фирме. Их пришли эти, как их называют, ну, тренеры, да, тренеры. Мы сейчас вам научим, как здорово будете продавать. И сказали, значит, вот вам такие вопросы, если вы на эти вопросы не отвечаете, вы платите нам по 50 гривен или 5 раз приседаете. Ну, жалко 50 гривен, а 5 раз присесть и еще под музыку. И вот все люди берут за руки и приседают. Какой-то человек, вообще левый, который даже не их начальник, говорит, надо приседать. И они приседают. И человек, который мне это рассказывал, вот ее начальник, говорит, я посмотрел на это и заплакал. Заплакал. Боже мой, обычные люди, их можно и эти бараны, им даже радостно это исполнять. Радостно. Баранам нравится быть баранами. Им это смешно. А человек, который со стороны, ему показалось не смешно. Кстати, этот человек на несколько порядков по продажам выше их. И он пришел там в каких-то шортах, они стали делать замечания, у вас галстук на бекрень, у вас тут это, вот это. Он говорит, все, что вы мне перечислили, это мой двигатель, поэтому я столько продаю. А вы вот все правильные, и что? Вот. И этого человека просто так приседать не заставишь. А кто ты такой, чтобы вообще мной командовать? Но секта претендует на, тут написано, вручи себя. Ну и семью свою, как бы, да? И этот же человек рассказывал мне такая история. Они были за границей. За границей это... В общем, есть начальник предприятия этого. И вот он идет. А он, знаете, как... Ну, как батька Махно такой, знаете. Он лучше всех работает на этом предприятии, который на всю Украину. Самый большой доход приносит. Но не кланяется он начальнику, понимаете? Не кланяется. И когда тут... А надо же поддержать бренд, что я начальник, какой-то ЦУ. Он говорит, извините, мне на месте лучше видно. И вот они идут... Я забыл, какой город. По Франции где-то. Во Франции там вот этот Хорш, вот эта фирма, идут. И он говорит, ну почему ты вот не можешь мне покориться? Начальник говорит вот этому. Неужели тебе это тяжело? Он говорит, ну а зачем? Зачем? И тут идет другой человек. Он говорит, вот смотри. Он говорит, иди-ка сюда. Купи мне сигарет. Тут, а сейчас пошел. Через 5 минут приходит, приносит Мальборо. Красная. Он говорит, мне надо не красное, а какое-то другое, там, белое. Тут, а сейчас раз пишу. Он говорит, вот видишь. А он ему не сказал, какое, чего. Тот безропотно вот так вот и счастлив, что ему надо угостить сигаретами. Он говорит, а я бы не побежал, у меня вот есть у себя, и вот я бы тебе угостилась. Никуда бы зачем бегать. Он говорит, ну почему ты так не можешь? И квалификация духовная в сектах заключается в том, чтобы сбегать вот так вот. Неважно, ну вот это подчинение. Так вот я хочу сказать, это лишнее. Это лишнее. Вот. Качество вайшнава. Как я вижу, качество вайшнава. Ладно, мы это не будем. Ну, сейчас, во всяком случае, потому что у нас же группа крови, да? Тема группа крови. Кровь. Что ж такая кровь? Читаем. Кровь это... Жидкая, подвижная, соединительная ткань внутренней среды организма, которая состоит из жидкой среды, плазмы, извешенных в ней клеток, форменных элементов, клеток лейкоцитов и эритроцитов, тромбоцитов. Наверное, это неинтересно, я читаю, да? И написано, что массовая доля крови в общей массе тела человека для взрослого составляет 6-8%. Много, да? Почти десятая часть, да? десятая часть или двадцатая часть, ну, у кого сколько там, да. Позвоночных кровь имеет красный цвет. Красный цвет. Красная-красная кровь. Через час она просто земля, через два на ней цветы и трава. А некоторых моллюсков и членистоногих кровь имеет голубой цвет за счет наличия гемоцианита. Что значит выражение «голубая кровь»? Все знакомы, да? Почему голубая кровь? Те, кто претендует на законно паразитировать на остальных организмах, они говорят, мы элита, мы голубая кровь, да, голубая кровь. Голубая кровь на руках в современных словарях так называют людей, вышедших из знатных родов. Благородные чины, имеющие царские корни, своеобразная элита общества. Считается, что голубой цвет в этом сочетании не случайен. Поскольку себя так начали величать аристократы Испании, будучи белокожими, они имели сильно просвечивающие, ну это вранье немножко, сквозь тонкую кожу вены голубого цвета. Затем выражение перекочевало на многие традиции, где высшее сословие всегда хотело выражаться, выделиться из простого народа, придерживаясь только династических браков. Некоторые вещи имеют не, как сказать, есть прямой смысл, а есть переносный смысл. Голубая кровь, но есть прямой смысл. Это тщательно скрывается. Существует естественно научное объяснение выражения «голубая кровь». Там это понятие уже имеет прямое значение, а не косвенное. Кровь у некоторых людей на самом деле голубого цвета, говорит наука. Исследования науки свидетельствуют, что кровяные тельца могут быть перенасыщены медью, помогающей качественно трансформировать к органам человека нужные вещества и газы. В составе с элементами железа медь создает пигментацию синеватого цвета. Такая кровь отличается от необычной повышенной свертываемостью. Вплоть до того, что может вообще не вытекать из ран человека. И вот эти так называемые элита, так называемые они, борются за что? За статус неприкосновенности, что все остальные теплокровные животные. Вот есть книжка такая интересная автора Джананандана Дас. «Животные в сознании Кришны». Это про нас. Это не про животных. Я вам прочитаю, потому что значит животные, они как бы вот не имеют такого стержня, и они их можно приучить к чему угодно. Путем дрессировки. Привыкание, да? Если человека можно приучить, если он не упрямый вот так вот, ну не как осел, но я думаю, это качество осла нам подходит. Упрямство, упрямство, ну упрямство не как осел, а вот дух, что тебе говорят, ну черное, черное, я вижу, что оно белое, ну белое, но я верю себе все-таки, да? Я верен себе. Верен себе, верен тем глазам, которые мне Бог дал. Верю той интуиции, которая мне делает изнутри или хорошо, или плохо. Я доверяю этому. Значит, вот называется не упрямство уже, а целеустремленность. Значит, я человек. Если меня можно дрессировать, значит, я животное в сознании Кришны. В сознании Кришны. Вот. Зачитаю одну маленькую историю из этой книжечки. Которые про животных, но на самом деле это про людей. Так. Сейчас. Так. Эта история называется. Эта история называется. Сейчас. Тут про коров. Коровы же священные животные, да? Четвероногие подаятры называется. Страница 68. Санака пишет. Интересная особенность быков заключается в том, что они очень много работают на уровне ума. За многие годы управления бычьими повозками я заметил, Когда я был уставшим, быки шли медленно. Когда я чувствовал вдохновение, они шли быстро. Они чувствуют настроение их погонщика. Если люди разгневаны, быки сразу начинают их бояться. Если люди напуганы, они сразу же прогоняют их. Что это означает? Внешний фактор руководит поведением. Не внутренний, а внешний. Мы вот уши развесили, как локаторы, и смотрим, а что там скажет. Но это еще не все. Это же не вся дрессировка. Это бытие определяет сознание, называется. То есть сознания никакого нету. Однажды мы за несколько месяцев остановились на Харидваре. Быки питались только зеленой травой, которая им, естественно, нравилась. Однако, когда начался сезон дождей, зеленой травы не стало, и мы вынуждены были кормить их рисовой соломой, которую они не очень любят. В первый день, когда им дали рисовой соломы, быки разозлились. Они повытаскивали ее из своих кормушек, раскидали по полу, поиспражнялись на нее и просто сидели и стояли на ней. На следующий день они объявили голодную забастовку и не стали ее есть. Но на третий день они сдались и принялись ее жевать. Окна Авертона, да? Я хочу сказать, что окна Авертона работают, алло, 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 только на животных, на людей они не работают. Если тебя постепенно к чему-то приучили, ты привык, адаптировался, ты изменился, ты духовно прогрессировал, тебе расскажут. Ты животное. Ты должен, как в детстве был, таким остаться, только развивать свой талант и быть разным. Животное.
Ты что, вот я в советское время служил, рыбак, ну, не мясо, а сало. И у нас много узбеков было, в основном узбеки. Они ж сало не едят. И тоже ж нарезали, они от первого дня не ели. Через неделю все ели сало.
Ну, вот пример. Да.
Дрессировки.
Что?
Пример дрессировки. Там вы про Киссинджера рассказали. Он какой-то, ну, в отрицательном контексте Генри. Или...
Я его очень уважаю. Это ой, сатанист. Такой, да. Очень серьезный сатанист. Я встречал много людей, которые, а я вот типа там черная кость, я вот сатанист, там пальцы. Я говорю, ты вообще никто. Да никто. Сатанисты, это ребята серьезные, у них тоже есть свой стержень. Продолжаем. Итак, есть какая-то элита, которая делает, которая, в общем, знаете, с дурной кровью, знаете, чем не более дурная кровь такая поводливая. Вот. Люди, которые со стержнем, их, ну, на них не, особенно не подействуешь. А люди, и поэтому они не боятся. Не боятся. И Бог их поддерживает, и они чувствуют эту поддержку. И поэтому не боятся. Никакая карма им не угрожает, они с Богом идут, какая, причем тут карма. Вот. А те люди кармы, потому что они лезут не в свое, им практики дают по рукам. Вот. И поэтому именно они лезут в элиту. В элиты лезут самые такие, самые рабы. Чем характеризуются рабы, в отличие от свободных людей? Когда многие люди, свободные по духу, ну, рождаются уже в рабстве. Просто родились в рабстве, в какой-то семье, в какой-то структуре, в системе. Вот. И когда им говорят о свободе, они ее сразу принимают. Свобода – это самостоятельность, ответственность, решимость, смелость и так далее. Но когда рабу, то есть по духу, то есть у него группа крови, я сразу предвижу, что мне будут говорить, А какая группа крови? Рабская, да? Вот. А какая группа крови не рабская? Не скажу. Не скажу. Ну, не скажу. Не скажу. Исследуйте сами. Вот. Какая раса такая? Говорит, вот белая раса самая такая, вот такая, вот такая, раз такая. А кто-то говорит, нет, вот осетины, вот они такие, им палец в рот не клади. Вот. Ну, если они вспыльчивые, значит, наверное, не все в порядке, да? Не самые лучшие. То есть, кто самый свободный? Самый свободный за себя не боится. Не боится, особых таких усилий не принимает. Ну, так. В общем, людям, которые боятся, им надо, их зона комфорта состоит за счет рабства других, потому что сами они работать не будут, Бог им не дает, не дает. Они бы рады, но то, что они будут делать, не будет эффективно, потому что Бог спонсирует тех, кто двигает его миссию. Ну, что-то делать, какой-то талант, да? А если ты посредственный, значит, ну, лезешь туда, куда-то, наверх, и тогда тебе надо зона комфорта, и тогда тебе нужен особый статус. Это статус, который сделает незаметным твою тупость. Тебе надо на себя накинуть хитон святости какой-то, ну, чтобы тебе не было вопросов никаких. Вот. И сейчас наверху примерно такие люди. Сами по себе они ничего не представляют, трусливые, амбициозные, тупые, реально тупые. Но они, там главное, что вот это генетика. Ну, никто, это библейская национальность в основном. И вот смотрите, я прочитаю сейчас. Это говорит кто? Генпрокурор России Юрий Чайка. Он говорит, необходимые международные механизмы, которые не позволят иностранным государствам арестовывать российских граждан с особым статусом. Считает генпрокурор России Юрий Чайка. Такое заявление он сделал после визита в штаб-квартиру Интерпола в Лионе в связи с обвинениями, которые французский Минюст выдвинул в отношении российского сенатора Сулеймана Керимова. Выдвинутые в отношении него обвинения в отмывке особо крупных сумм наличных. Отмываются, знаете, преступные деньги, да? Нормальные деньги их отмывать не надо, они так чисты. Что во всем мире считается преступлением? Дальше говорит генпрокурор. Формируется не совсем правильная практика, когда люди с особым статусом так запросто могут быть арестованы, даже по подозрению в каком-то тяжком преступлении. Ничего не вспоминается вам из Бхагавад-гиты. Даже если человек совершил такую вот такую раз такую гадость, считать его святым, потому что он на правильном пути, потому что он считает. Люди с особым статусом, вот этот статус, понимаете, статус врача, статус вайшнава, а кто духовный учитель? А, у тебя нет духовного учителя, ты просто сам себя решил так. Вот. А вы думаете, это, смотрите, это везде абсолютно. А вот Ананда Махини прислал это самое. Из проповеди, обратите внимание, имама Мухаммеда Хобласа. Тот, кто убивает, насилует детей, блудит, пьянствует, продает наркотики и совершает терроризм, все равно лучше в глазах Аллаха, если он совершает молитву. Главное, чтобы ты там Хари Кришна повторял, а все остальное все равно. Считать его святым. Лучше, если он совершает молитву, чем тот, который не совершает этих грехов. Ну и не совершает молитву. Нормально? И Виталий Овсянников, он же... Кто-то знает, кто такой Виталий Овсянников?
Да, Випхути
Шакти, да. Он под этим оставил свое мнение. Вот. На самом деле, он говорит о технологии, вот этот имам, вот этот вот, о технологии под видом молитвы, которые качают энергию в эгрегор. И чем греховнее человек в так называемой молитве, тем больше эмоциональной энергии он отдает эгрегору. Чем хуже, тем больше отдает. Поэтому проповедник такой эмоционально категоричный. И потому все подобные религиозные системы будут поддерживать пьянство, разврат, наркоту, терроризм и тому подобное. Выгодно. И вот вам Бхагавад-гита 9.30. Как она есть? Ну, конечно, в исполнении Бхакти-вигьяна Госвами. Даже если человек, занимающийся преданным служением, совершит самый отвратительный поступок, его следует считать святым, ибо он исполнен решимости идти по правильному пути. Только исполнен, понимаете? Он еще не идиот. Он еще чем-то занимается там. Вот. Я сегодня прочитал и еще намерен прочитать из Бхактивинода Тхакура. Вот. У меня двоякое к нему впечатление. С одной стороны, ну как вот его расценить? Потому что если бы не Бхактивинода Тхакур, то он ну, вскрывает просто язвы религиозные вот эти вот. А с другой стороны, некоторые вещи, это, знаете, похоже на доктора Комаровского. Все знают доктора Комаровского. Доктор Комаровский, такой крутой доктор Комаровский, вот такие вещи, говорит, зачем пичкать там этому анальгином, температура нужна, надо просто смотреть, чтобы не зашкалило за это. Вот реальные вещи говорит. Но когда касается что-то прививок, он говорит, прививки это святое. А это прививкой тебе с детства привили, потом будешь лечиться всю жизнь. Тебя убили иммунитет. Группа крови, знаете, 1, 2, 3, 4, это раздел именно по иммунитету. У людей разный иммунитет. Что такое иммунитет? Это насколько ты подвержен агрессивному влиянию окружающей среды. Есть ли у тебя стержень? Насколько у тебя есть стержень? Потому что там разные вот эти вот антитела. Вот по этим антителам определяют группа крови. И у Комаровского доктора были произведения, так сказать, книжки, где написано, что вот... прививки не надо, вообще не надо прививки. Прививки. От них ничего хорошего нету. Ну, взяли, убрали. И теперь он вот. И вот у Бхактивинода Тхакура что-то такое. Такие, например, духовный учитель, такие вот столпы, если оставить. Остальная мишура, знаете, она не очень столпы. Духовный учитель, махамантра. Вообще это не ведические понятия. Это не ведические понятия. Если их внедрить. Это паразитические понятия. Если их внедрить, что-то вокруг одной сектантские, опять же, понятия. Если их внедрить, то остальное просто это закамуфлирует. Вот. Ну, я думаю, наверное, он надеялся, что мы как-то вот поймем, потому что там косвенно. Вот пишут люди, что касательно Бхактивинода Тхакура, да его никто и не пропагандирует. Как Комаровского вообще закрыли на раз-два. Если бы он сказал, что о прививке нельзя, и все. А так вот такая личность революционная. Но на самом деле. Что касается Бхактивинода Тхакура, то он еще был из кадры Каястха. Каястха, это писари. Знаете, там больше сотни. И вот писарь. А писарь это, во-первых, местные, во-вторых, писарь, значит, грамотные. Индии вообще сами безграмотные практически. Значит, что? Он может что-то написать такое, да? Учитывая его принадлежность к оккупации и высокооплачиваемость, а также открытие иезуитами своих школ и университетов, и переводы всех священных писаний аборигенов, то легко напрашивается вывод, что отбор претендентов осуществлялся точно и продуманно. А зачем нужно иезуитам янычар из касты писарей? Понятно слово янычар, да? Значит, взять местного, воспитать, чтобы потом его натравить, а они ему поверят. Вот если конкретный враг придет, его так легко, а своего уже нет. Потому что он всех их знает, все повадки. Естественно, чтобы перевести эти писания в нужные для иезуитов концепции. Какая же нужная концепция? Ну какая? Ну, всякую нечисть охранять законом. Он же был, кстати, судья. Например, вот, ну что мы знаем по Украине? Садомиты уже под охраной закона, да? Под охраной. Проститутки на Майдан недавно вылезли там. А это что это? Вылезли, вот, наши права, незащищенность. Мы такие бедные, незащищенные проститутки. Да раньше камнями закидали, вопрос решенный, да? А теперь мы незащищенные проститутки, где наш профсоюз и так далее. Вот. А на самом деле это план Даллеса по развращению населения. Дело не в проститутках, там сколько, 20 человек было, там ерунда. Вот. И это дает свои плоды. Потому что я знаю, что некоторые мои, так сказать, слушатели говорят, педерасты могут стать чистыми преданными. Не могут они стать преданными никакими, ни чистыми, ни грязными. Но не могут. Они в элементарном заблудились. А тут, извините, наука мироздания. Не могут стать. И проститутка не может стать. Но проститутка, она может как-то вот начать жить. А этот, если он продолжает. А педофилы тем более не могут. Это вообще смертная казнь. Раньше и педерастам была смертная казнь. Не могут. И нельзя на них смотреть, как на нормальных людей. Нельзя. Не с отвращением, а с какими-то действиями надо. Вот. Вот. И я хочу сказать, что есть хорошие вещи. Например, вот в Египте, да, там одна спивачка была. Посадили на 2 года, потому что выпустила клип, где она вот в таком вот виде, там что-то таком полуобнаженным пропагандировала разврат. На 2 года посадили человека, и это египетская спивачка Шима. Посадили, да, в язнице на 2 роки за ее клип. Вот, как-то клип называется. И вот, и посадили этого режиссера, да, тоже. Аналогичный срок дали. И штраф 10 тысяч египетских фунтов. Нормальные, адекватные действия. Вот. То есть она просто спела, а тут вышли, говорит, нам права. Вот. То есть в мире есть... Итак, сейчас самая запретная тема. Есть группа крови. Группа крови не поспоришь, потому что если будешь спорить, будет просто смерть. Не то зальешь. Потому что сейчас практикуют, ну, не будем вдаваться в подробности. Надо заливать кровь, не надо при потере заливать. Или перетерпеть как-то. Есть сейчас искусственную придумали сыворотку, да, можно как-то перекантоваться через это. Вот. А там есть костный мозг, он как-то выработает. Вот. Не будем в это вдаваться. Ну просто это факт, который не отвертеться. Но раньше было понятие раса. Раса. Я вот был в Советском Союзе, учился, у меня был учебник. Там было написано негроидная раса, монголоидная раса, это евро, там эти, как их там.
Европейные.
Да, как это там? Австралопитеки. И вот форма черепа, конкретно обрисованные характеристики. Ну, не спутаешь. Ну, и там написано, там подрасы, там метисы, креолы, там вот эта всякая ерунда. Сейчас говорят, то есть прошло время, и сейчас говорят, а вы знаете, нет никаких рас. И вот эти вот, вот это переходные, оно еще ничего не значит. И уже есть такой проект, который уже задействован в Европе, посмешать всех вообще, черные, белые, вот такой вот кишмиш какой-то вот такой сделать, чтобы вообще все потеряли свое призвание, предназначение, и то есть, ну что такое среднее, расы. Потому что раса, она имеет свое, вот что бы там говорится, раса это популяция. Когда вопрос о расе, есть такое слово расизм, вот то, что я говорю, я сейчас попадаю под статью, получается, что я пропагандирую расизм. Что к этим надо относиться так, а к этим, извините, не так. Да, у этих мозг больше не соображает в каких-то вещах лучше. А у этих меньше на 300 грамм. Вы знаете, нигде, как в Советском Союзе, не было столько рас и национальностей. Как нигде. Но расизма не было. Не было расизма. Понимаете? Есть расизм. Расизм это что-то такое агрессивное. И даже евреев так аккуратно раз-раз-раз, и вот, пожалуйста, на Кубе был аналогичный случай, если заметку найду, найду. Когда Фидель пришел к власти, там было 20 тысяч евреев, они сразу бах и ушли. Там было, что еще говорим так, как только пришел к власти Фидель Кастро, все евреи сразу, он им сказал, ребята, будем жить так или до свидания. Они, и не то 130, не то 150, я боюсь соврать, кораблей сразу так и отчаяли, переполненные. Он сказал, все, а теперь, то есть он решил главный момент, главную фундаментальную проблему. И что их гнали везде, ну это просто статистика, что преступления самые такие шикарные, такие громкие, это опять они, ну что тут, не негры, которые говорят, вот белый человек, вот негры, вот они там в своем там гетто, смотри, что вытворяют. Нет, против евреев, ну негры, они просто, ну садху такие, знаете, такие. Да, они, их тоже провоцируют на эти дела, но евреи, они все делают просто тайно. Что это порченная кровь. Порченная кровь. Вот. И смотрите. И там остались какие-то евреи в каком-то количестве. И их просто не стали ставить на должность. Чтобы они вокруг себя зону комфорта за счет всеобщего рабства. Это запрещенные знания. У них другая кровь. Другая кровь. Не голубая. Голубая кровь — это те, которые ими уже управляют. Итак, раса. Система популяции человека, характеризующая свойством по комплексу определенных наследственных биологических признаков, имеющие внешнее фенотипическое проявление, сформировавшееся в определенном географическом регионе. Некоторые черты, характеризующие данные расы, могли появиться как результат адаптации к различным условиям среды, проходившей в течение многих поколений. Критерии. Отличие расы от вида и даже подвида является очень слабые отличия, в основном на уровне внешних признаков. И отсутствие препятствий для создания плодовитого потомства, что привело к образованию множества переходных смешанных рас. Вот. А вот теперь внимание. В результате генетических исследований конца 20 века, начала 21 века, то есть вот только сейчас, то есть раньше все знали, что есть расы, что вот это товарищи негр, а это белый, а это еврей. Понятно, да? Вот, а это кто там еще близкий к евреям там, потому что есть целые семитские народы там. Вот. Итак, в результате генетических исследований конца 20-го, начала 21 веков, многие генетики, пришли к выводу о невозможности выделения рас на генетическом уровне. Вот тебе и здрасте. Раньше было возможно, а теперь оказывается, ну, все одинаковое. Все одинаковое, мужчина-женщина одинаковое, белый негр одинаковое. Ну как же они одинаковые? Группа крови, ну не видно, ну красная, да, не видно. Поколупались, ошибешься — смерть. А тут видно, и говорят, в связи с этим и другими соображениями, многие западные, ученые считают, что термин «раса» в отношении человека утратил научную актуальность. Брехня. Разные школы антропологов выделили от 3 до 7 основных рас и десятки малых антропологических типов. Однако единой классификации рас не была создана. Опять брехня. Есть классификация по Зубову, есть классификация по Бунаку. Да полно классификаций. А говорят, нет. Сейчас уже говорят, войны второй не было, мировой. Вот. И маленькие подростки верят уже. А вот заметка. К началу 21 века, это вот сейчас, западные антропологи генетики поддерживают концепции о нереальности понятия раса. По мнению же российских антропологов и историков, данная концепция является политически мотивированной и обусловила практически полное исчезновение научного расоведения в США и страны Западной Европы. Вследствие этого падение уровня работ по антропологии в целом. То есть закрыли момент. Хотя есть расоведение, раздел науки антропологии, изучающий человеческие расы. И что говорят в связи с этим? Почему закрыть? Потому что это не духовно. Ну как не духовно, оно же есть. Духовно, правду. Изучение рас с уклоном в научный расизм, утверждающий о существующем превосходстве одних рас над другими, получило распространение в западноевропейских странах, а ранее в США, где служило обоснованием институционного расизма, шовинизма и антисемитизма. Что такое шовинизм, знаете, да? Ну, расизм понятно, да? Там, ой, там ты там нигер, там, отец белый, там, да? Кстати, у африканских, у негров сатана изображается белым. У нас черным рисуется, у них белым, да. Вот шовинизм – это идеология, суть которой заключается в проповеди превосходства, неприязни и даже ненависти к чужакам, иноземцам, иноверцам по принципу «не такой, не такой, чужой, чужак, враг», часто с целью обоснования права на дискриминацию и угнетение других людей и народов. Откуда взялся шовинизм? Откуда взялся шовинизм? А шовинизм взялся из пятикнижья рогатого Моисея.
Рогатого?
Да, рогатого, его изображают с рогами. В Ватикане Моисей стоит с статуей Микеланджело, вот такие рожки у него, такие изящные рожки.
Моисей всем евреям сенсей.
Сенсей, да? Ну вот. Еще. Здесь написано, смотрите. Расизм, шовинизм и антисемитизм. Расизм, знаете, это не обидное слово, если понимать, что у каждого своя задача, никто никому не помеха. Настоящий расизм – это знать свою задачу, в конце концов. Ну, в общем, хотя бы, да. И она будет совершенствоваться, если ты будешь с Богом. Не мешают. А вот шовинизм уже нет. Но расизм и антисемитизм, извините. Если я буду антисемит, то я не буду шовинистом. Потому что весь вот этот расизм в негативном смысле и шовинизм идет из семитизма. Он не идет ни от какого другого народа. А здесь они в одной строчке. То есть некорректно в одной строчке. Ну, итак. Велик вклад в расоведение советских ученых, таких как В.В. Бунак, В.П. Алексеев и другие. То есть, вот. Ну, Советский Союз кончился, сейчас другая концепция, рас типа нет. Согласно советскому энциклопедическому словарю, существует около 30 человеческих рас, серьезно люди занимались. Расово-антропологические типы объединены в три группы рас, которые именуются большими расами. Стоит отметить, что сами расы делятся по... Ну, в общем, я для чего это читаю, что ну, был такой момент, никто в этом не сомневался, а сейчас это поставили под сомнение. Вот. О, кстати, вот этот иудаизм, да, вот. Группа крови, да? Группа крови. Вот есть такая книга, ее сейчас нигде не купишь. Называется Десионизация. Это человек, который с детства обнаружил, что что-то не так с этим народом, хотя все знают, что что-то с ним не так, да, что-то с ним не так. И вот я начало прочитаю, как начинается эта книга, что эти люди влезли во все властные структуры, и то, что они делают, вот в предисловии. Я Валерий Николаевич Емельянов, потомственный москвич, родился в Москве 24 мая 1929 года. А 16 октября 1941 года стал свидетелем массового бегства жидов из осажденной Москвы, так как жил в начале Владимирки, дороги на восток. 7 членов рабочего заслона остановили на железнодорожном мосту бегущих для досмотра, обнаружили среди рулонов мануфактуры и прочего дефицитного по тем временам добра наворованного государства целые кастрюли, набитые золотыми монетами царской чеканки, кольцами и прочими драгоценностями, чемоданы с пачками денег в банковской упаковке. По приказу Сталина такой вооруженный рабочий заслон мог на месте расстрелять подобных лиц по закону военного времени, тем более осадного положения. Но для рабочих это было настолько необычно и неожиданно, что они сообщили на Лубянку. Понятно. Лубянка, понятно, что такое, да? Лубянка – это орган, который нас защищает изо всех сил. Он ищет врагов народа, да? На Лубянку.
Ты спаси нас, родная Лубянка.
Оттуда быстро приехали чекисты тоже из жидов, разоружили всех семерых рабочих, уложили ничком на косогор и расстреляли в затылок. А жидовские беженцы спокойно поехали по дороге, по шоссе. По шоссе энтузиастов, это Владимирка называется, далее совсем на граблен. Потрясенный Валерий дал себе мальчишескую клятву разобраться, почему рабочих расстреляли, а буржуев отпустили. Вот она, голубая кровь. Но мало того, что ничего человеческого. И поэтому, я это уже сказал, но еще прочитаю. До 1959 года на Кубе проживало 20 тысяч иудеев. После прихода к власти правительства Фиделя, я с особым удовольствием читаю, потому что я застал и Фиделя, и Рауля, и когда там был. После прихода к власти Фиделя Кубу покинули 90% евреев. То есть Фидель сразу решил фундаментальную проблему, избавился от паразитов. И хотя в Гаване сохранилось 3 синагоги, на Кубе сегодня нет ни одного раввина. Зато полностью отсутствует понятие антисемитизм. А кубинские евреи не связаны с табаком и сигарами. Самый такой крутой бизнес там у них. Работая парикмахерами, часовщиками, официантами, ремесленниками. Это пример безопасного для нации применения серой средиземноморской расы. Еще при СССР проводилась массовая агитация на сдачу крови. Везде, в том числе и в СССР, было запрещено говорить о научном факте, а это было доказано лабораторными исследованиями уже в 1915 году. Кровь семитских народов, евреи, армяне, имеет совершенно другой состав. Мы очень разные. И поэтому, когда мы говорим, что сознание Кришны всех уравняет, не уравняет. Потому что кровь – это есть жизнь. И обратите внимание, кто на самом верху в сознании Кришны? Серая средиземноморская раса.
Так армяне же там, они же их повырезали, они же белокурые были. Это, ну, когда на Северном Кавказе...
Это не только они, это самые близкие, да? Армян с евреями часто путали. Я не то, что я говорю. Как товарищ Сталин поступал у нас? Он что, трогал евреев? Нет, только которые высоко взлетели. Потому что он безопасен, пока он внизу. Потому что у евреев нет общественного сознания. Нету. Потому что лобные доли должны быть вот развитые. Я про мозг еще расскажу. Вот френология есть такая наука. Проще говоря, есть такой мой тезка, про него или хорошо говорят, или очень плохо говорят. Сергей Савельев. Рекомендую. Хотите посмеяться, посмотрите. Он говорит просто про мозг. Сергей Савельев такой ученый, он академик, по-моему. Вот. И он говорит, что есть люди думают, а есть люди не думают. То есть у них постоянная рутина. И их мозг очень сильно отличается. И их мозг отличается не в 2-3 раза, не на 15%, а в 40 раз. Ну, в 40 раз. Ну, возьмите там вот когда борются люди, да, вот борцы, да, там весовая категория должна быть, да. А в споре то же самое, например, в споре. Вот килограмм, а вот 40 килограмм. Или вы боретесь с человеком, у которого руки длиннее в 40 раз. Вы его заборете, скажите. Можно их ставить на одну и ту же работу. Можно им доверять ответственность об одном и том же. И вот люди, которые просто не думают, у них атрофируется. Вот если он даже родился с большой головой, да, он и бывает у них водянка такая с большой головой. Если просто сделать условия комфорта, они перестают думать, то кровь, дело в чем? Дело в том, что мы думаем либо этой частью, либо вот той частью. Мы не думаем всем мозгом никогда сразу. Никогда сразу. Есть, которые отвечают за моторно-двигательную систему. Вот. И вот если я буду заниматься спортом и буду думать, что у меня кровоснабжение мозга нормально, нет. Там вот столько отвечает за вот то, что я бегаю и прыгаю, и сальто-мортале делаю, хоть как. Я потом, ну, все будет нормально, но я буду здоровым маразматиком. Надо думать, надо решать вопросы. Какие вопросы? Когда их решать? Когда есть ответственность? Когда ты в зоне комфорта, там все уже решено. Все уже на месте. И эти поля атрофируются у человека. Вот как делают идиотов. И у них, они с нормальной черепушкой родились, идут в систему и становятся идиотами. Идиотами. Вот. И у тебя даже группа крови нормальной была, дорогой. Но этот человек, который просто, я не знаю, колхозник, он ничего не знает о Кришне, он 40 раз больше в сознании Кришны, чем ты. Ты просто атрофировался. Тебе хотя бы для, знаете, как, ну, как, всегда надо какой-то практический пример, да? Некоторое время поделайте левой рукой то, что вы всегда делаете правой. Или наоборот, то левша. К вам кровь пойдет в другие части мозга, которые давно уже усыхают. Усыхают. И как следствие, к вам пойдут какие-то озарения. Потому что вы перестаете быть таким вот сектантом. Да-да-да. Надо решать разнообразные задачи. Итак, группа крови. Группа крови. Значит, тут у меня есть подборка про свидетелей Иеговы, не буду про них, все знают, что они не любят, но, знаете, интересно не то, что они отказываются от группы крови, а у свидетелей Иеговы их тоже взяли под свое крыло римский клуб. Вы же в курсе, да? И в связи с этим у них менялись отношения к... Это напоминает GBC. Они раз и решили, что женский вопрос надо потихонечку закрывать. Поэтому радхи, лучше не петь. Ну, когда вот это вот, вот день ее там явления, вот, ну, немножечко можно спеть. А так нет, вот про Кришну и все, и все, и все, и все. Потому что с гомосексуализмом как-то не очень оно лепится. Вот. И вот потом решили, что вот надо, что грехопадение, потом они решили. Вот эти GBC такие, я их собираю целую коллекцию вот этого маразма. Вот у свидетелей Иеговы, кто они то так решили, то так решили, в связи с переливанием крови. Оказалось, что они, ну, несколько раз этот вопрос поднимали, закрывали и опять поднимали. Изменение взглядов по переливанию крови. Мнение руководящего совета, как у нас, да? И свидетелей Иеговы по вопросам, связанным с кровью и ее использованием в разное время, был противоречивым. От полного запрета до постепенного или постоянного разрешения. 1925 год. Осуждение и запрет вакцинации. Уважаю, да? Значит, что-то там живое было в 25 году. В этом же 1925 году разрешение и поощрение вакцинации и сдачи крови в качестве донора. Значит, только они вынесли это на широкое обсуждение, римский клуб встрепенулся и пролоббировали в этом же году. Говорю, вы что, ребята? Ну, если по-горячему. 1931 год. Вакцинация признается противоречащей завету, заключенному с Богом, Богом с Ноем. Бытие 9.1.17. То есть нашлись люди. 1945 год. Осуждается, но пока не запрещается переливание крови от человека к человеку. 1952. Отмена запрета на вакцинацию. 1958. Переливание крови по-прежнему осуждается, но человек, прибегнувший к нему, не заслуживает изгнания из общества, из общины. 58. В этом же году. В виде исключения разрешается переливать кровяные сыворотки, изготовленные из крови препарата. 61. Переливание крови становится тяжким нарушением, влекущим лишение общения. 61. Этот же год. Жертвование своих органов после смерти объявляется личным делом совести каждого человека. Жертва органов и переливания считается одно и то же. 64. Свидетелям Иеговы, работающим врачами, разрешается делать переливание крови пациентам. Ну, не своим, а чужим, они все равно же пасшие, да, им какая разница. 1966. Переливание крови сравнивается с людоедством. 67. Пересадка органов запрещается и приравнивается к людоедству. 75. Переливание крови приравнивается к пересадке органов. Свидетели Иеговы, работающие врачами, запрещается делать переливание крови пациентам, за исключением случаев, когда они имеют служебный приказ начальника. По приказу можно. 80. Пересадка органов вновь объявляется личным делом совести. То так. Не сразу, да? 80. Я вам не буду рассказывать про группы крови. Или вам интересно?
Что? Давайте, да. Интересно.
Ладно. Я тогда не буду такую часть. Это связано с мистикой. Кровь связана с мистикой. Почему? Почему именно на крови там расписывались кровью, слышали, да? Мистика, не водичкой, не чернилами. Вот. Расписывались на нечистых договорах, да? Вот. Без применения крови никогда не обходились обряды сатанинских сект, причем предпочтение отдавалось крови детской. Детей и девственниц. Она считалась наиболее чистой и нескверненной. Как вы думаете, почему? Ладно. Вот, человек, ученый. Рудольф Штейнер утверждал, что в крови есть пластины. То есть утверждается, что кровь – наша жизнь, энергия ци, там и все такое. А вот на материальном уровне можно как-то это подтвердить. Да, которые являются переносчиками информации о работе всего организма. И даже информации, получаемой нами из окружающего мира. Потоки крови несут к сердцу то, что вследствие превращается в человеческое «я». Вот что они принесут, тут и будешь. Теории Штейнера подтверждаются многочисленными экспериментами. После революции 1917 года в Москве был создан институт переливания крови, в котором проводились опыты, имеющие не только медицинское, но и в некотором роде мистическое значение. Одним из наиболее показательных экспериментов явилось полное переливание крови одного из человека к другому. В эксперименте принимали участие только добровольцы, в том числе и сын директора института, известный впоследствии ученый-генетик А.А. Малиновский. Результат был получен, да еще какой. То есть это для тех, которые говорят, перелили, ну и что? Посмотрите, перелили и что? Свидетели, которые принимали участие в этой программе, описывали последующее превращение субтильного доходяги Малиновского в атлетически сложного мощного мужчину. Полностью замененная кровь превратила будущее медицинское светило в яркого и очень сильного спортсмена. Эксперимент оказался абсолютно удачным. Но насколько это повредило действие его душе, история умалчивает. Что китайцы говорят о крови? Я хочу сказать, что в крови заключена личность наша. Она, конечно, и в почке заключена. Она и там, и в сердце, и в чем-то. Но в крови. В крови заключена. между кровью и ци существует тесная связь. Вы только представьте, сколько медицина сейчас переливает крови туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Сколько разбавленных людей. Сколько разбавленных людей. Понимаете? Это как человек, побывавший под гипнозом один раз, не может считаться психически здоровым. Это подвержение, у него как рваная рана где-то вот в его биополе, который, может быть, зарастет при каких-то обстоятельствах. Встреча со святым там или как-то. Ну, а так просто не зарастает. Он становится гипенабельным. То есть у него иммунитет пропадает. Внушаемым. А между кровью и ци существует тесная связь. Накопленная ци взаимодействует со съеденной пищей, селезенки, желудки, а потом эта ци поступает в канал легких, где взаимодействует с ци легких, образуя и питая кровь. Образовавшая кровь вдоль каналов и течет вместе с ци. Управление кровью в сердце, хранение крови в печени, соединение крови в желчном пузыре – все это результаты циркуляции и трансформации ци плотных и полых органов. Кровь с самого начала и до самого конца неотделима от ци и может порождать кровь, двигать кровь, контролировать кровь, поэтому говорят, ци есть наставник крови. Вот у некоторых кровь есть, а ци нету. Ну или настолько мало, что он еле ходит вот так вот, да? Ци. Может, разбавили ее когда-то. Ци способствует антибиотики. Боже мой, антибиотики. Это в кровь колят убийственное что-то, потом это прочищают, это все же по сосудам, потом чтобы это восстанавливают, и потом это что же с кровью это делают? Это делают во всех роддомах практически. Ци способствует циркуляции крови, кровь способствует физиологической деятельности всех органов, питает их, и они порождают новое преобразование внутренней ци. Поэтому говорят, кровь есть мать ци. Таким образом, ци порождает кровь, потом кровь помогает порождать ци. Это есть основа жизнедеятельности физического тела человека. Кровь и ци, опираясь друг на друга, постоянно двигаются по телу, являются основой для множества физиологических процессов. Поэтому древние говорят, как только ци и кровь застаиваются, возникают болезни. А если ци и кровь двигаются свободно, болезни сами собой пропадают. Скажите мне, где легче всего застояться ци и кровью? Ну, в каком органе? Да нет, извините, печень. Если в печени начнет застаиваться, то уже извините, это уже... Вы к врачу побежите, вызовите, а?
В лимфатических
узлах. Не, узлы это перекрестные, и когда они заболят. Нет, когда я не подозреваю, что застоялся. В мозгу. В мозгу. Я работаю вот этой частью, а это отдыхает. Атрофируется потихонечку, да? Да, а потом это инсульт там пробивает что-то такое. В мозгу. В мозгу. Вот. А тут уже. От этого мое поведение зависит, а от поведения зависит уже вся жизнь. В результате серии подобных исследований ученые пришли к выводу, что кровяные тельца эритроциты имеют свойство собирать информацию о деятельности внутренних органов. Проходя же через мозг, они захватывают информацию о внешнем мире. И полученные данные считываются, как вы думаете, где? По внутренним органам собирает кровь собирает информацию обо мне. Когда по мозгу проходит, собирает информацию о том, а где происходит дешифровка. Ученые говорят, полученные данные считываются сердцем. Оно не просто вот так вот делает. Оно считывает. И что оно считает, то и будет потом. Если у меня Говорят, 7% тут работает, да? Сейчас. А почему 7? А почему не 100? То я о себе считываю. И сердце отдает приказ, ну тут столько проблем у меня. А там вообще проблем никаких нет. Если какой-то приходит проблема, ой, там какая-то раса, ой, там какой-то, а это какая-то политика, это не моя проблема. Вот. Конечно, вот так делают эгоистов. А эгоисты это уже проблема. Почему? Нет информации. Вот и идиоты их получаются так. Академик Валерий Шумаков говорит о том, что именно сердцу отведена роль хранилища чувств и любви. Полученная сердечной мышцей информация, благодаря нейронным связям, являющие проводами между сердцем и мозгом, записывается на ней на весьма длительный промежуток времени, до самой смерти человека. Я прочитаю немножко афоризмов, и мы сделаем перерыв про кровь. Про кровь чисто много говорили, а потом закончим. Тот, кто умывал руки в тяжелые времена, умоется своей кровью. Кровь оскверняет землю. Земля не искупится от крови, которая на ней пролита, разве что кровью пролившего его. Какой негодяй так сказал? А как же отвращение? Как вы думаете, откуда эта фраза? Кровь оскверняет землю, и земля не искупится от крови, которая на ней пролита, разве что кровью пролившего его. Библия. Вот так вот. Библия. Священное Писание. Числа 35-33. Числа. Кровью можно смыть все, но кровь нельзя смыть ничем. Пролитая кровь – это смазочный материал истории. За полученную свободу расписывается собственной кровью. Дерево свободы должно быть время от времени орошаться кровью патриотов и тиранов. Это его естественное удобрение. Кровь должна быть высокого качества. Не всякой крови можно смыть. Кровь преступника водится. Перерыв.